«А как ты думаешь? Конечно, я тоже боялась, что теперь все пойдет не так», — наконец сказала Мэй, неохотно размыкая объятия и усаживаясь за стол, где уже почти успел остыть ее кофе. Снова начала разговор откуда-то с середины, как будто все, что обдумывал в ее отсутствие, на самом деле было сказано вслух. «Помнишь, как говорил Борь Матвеевич? Одни люди, испугавшись чего-то, инстинктивно делают шаг назад, а другие — вперед. Оба способа по-своему хороши. Главное — понять, который из них твой, чтобы не тратить зря время, обучаясь чужим ненужным приемам. И поскольку со мной это все давным-давно ясно, я поступила как должно. Сделала шаг вперед». Борь Матвеевич, то есть, конечно, Борис Матвеевич, инструктор по самбо-дзюдо и еще целому букету боевых единоборств, как он сам любил говорить, крупный специалист по разумной драке, бритый наголово великан с лицом людоеда и самой теплой в мире улыбкой, был отчимом Мэй. Появился в их доме на правах случайного, у нее в ту пору других не водилось, хахаля Нины. И в итоге задержался на много лет. Так и живут до сих пор вместе. Летом катаются на роликах, как подростки, зимой купаются в проруби, ходят в горы и ездят с палаткой в лес, а в прошлом году Мэй подарила им путешествие в Гималайи. Мечтают теперь повторить. Удивительно дружная вышла пара, но в ту пору никто и помыслить не мог о подобном исходе, кроме Мэй. Она-то, впервые увидев Борь Матвеевича, крепко обхватила его огромную ногу и сказала: «Ты самый хороший», чем поразила в самое сердце не только его, но и собственную мать, которая к тому моменту начала опасаться, что у дочки имеется изъян похуже, чем шокирующая всех вокруг шоколадная кожа. Полная неспособность любить или хотя бы просто замечать других людей. Однако с появлением Борь Матвеевича выяснилось, что Мэй просто была чрезвычайно требовательна и строга в выборе симпатий. Такой, собственно, и осталось. А как еще? А в ту пору Борь Матвеевич был совершенно сражен и ответил Мэй полной взаимностью. И дело, конечно, не только в том, что стал заходить все чаще, приносить в подарок игрушки и покупать мороженое. Главное, он разговаривал с Мэй как со взрослой, серьезно отвечал на бесчисленные вопросы, охотно учил новым играм, и уж тут повезло всем троим. Например, нарды они именно тогда и освоили всей компании, и морской бой, на который извели тонну тетрадок в клеточку, и даже покер, правда, не карточный, а с кубиками, но тоже неплохо. А самой любимой стала почему-то игра «Уголки» шашками на шахматной доске. Кстати, никогда с тех пор не встречал людей, которые бы ее знали. И Марик часто досадовал после того, как разъехались по разным городам, что больше не с кем всласть поиграть. А еще Борь Матвеевич учил их драться. Повозившись какое-то время с дружной троицей, сказал: «Хорошие вы ребята, но в школе вам придется нелегко, всем троим, хоть и по разным причинам. Надо бы заранее подготовиться». Конечно, был совершенно прав, теперь-то задним числом это ясно. А тогда совместные походы в спортзал, прыжки и кувырки в нарядных, на скорую руку сшитых мамами кимоно — это было просто ужасно весело и интересно. Хоть и трудно, конечно, иногда, больно, изредка, невыносимо, до слез, но интересно. В детстве это единственный неотразимый аргумент. Вот именно тогда, на одном из первых уроков, Борь Матвеевич заговорил о людях, которые, испугавшись, делают шаг вперед или назад. Инстинктивно. Так уж они устроены. И надо не думать о том, кто лучше, а просто понять, каков ты есть, и учитывать эту свою особенность. Так будет проще выбрать тактику боя и даже стратегию собственной жизни. Впрочем, это слишком сложно даже для взрослых. Простите, граждане дети, опять меня занесло. Но они, кстати, все равно его поняли, поскольку то, что слишком сложно для взрослых, для детей иногда в самый раз. Сказал, доставая новую сигарету: «Меня до сих пор выручало, что я уродился довольно храбрым, а то бы только и делал, что пятился. Весь мир, небось, задом наперед успел бы уже обойти. А тут «О, да. Действительно стало страшно. Очень боялся, что ты не хочешь со мной дружить». «Совсем потому, что дурак», — проворчала Мэй, сердито отмахиваясь от облака дыма. «И я у нас примерно такая же дура. Счет 0-0. Начинаем новую партию. И это гораздо лучше, чем ничего». Опустил голову на ее руки, сложенные на столе. Прошептал. «Я бы так хотел жить с тобой в одном городе, Майкин. Дураки мы не только сейчас, сколько были, когда разбежались в разные стороны после...» «Ладно, неважно».
«Конечно, неважно»,
— невозмутимо подтвердила Мэй. «Я тоже помню, после чего». «А ты правда готов все бросить и переехать, к примеру, в Ванкувер?» «Да нет, не знаю. Каждый ответ по отдельности — ложь. Правда, они могут быть только в сумме».
«Но в сумме они вообще не ответ».
«Тоже верно. Ну, скажем так, мне все равно, в каком городе жить, или почти все равно. А с другой стороны, кому я нужен в этой вашей Канаде со своими мультфильмами и без денег, которые могу заработать, сидя в Москве? А с третьей... Рисовальщик вроде меня, наверное, везде приживется, просто надо оторвать задницу от прилипшего к ней образа жизни и оглядеться по сторонам. Но самое главное, Майкин, что все эти рассуждения становятся лишними на фоне простого вопроса: чего хочешь ты?»
«Не знаю», — вздохнула Мэй. «Тут нужно крепко подумать. Или вовсе не думать, а просто бросить монетку? Отличная мысль. Я уже, считай, начала ее подкидывать. По крайней мере, прилетела сюда почти без вещей, словно бы на полдня, но при этом без обратного билета, заранее договорившись об отпуске, потому что, будем честны, просто не знала, куда меня потом понесет. И до сих пор не знаю».
Присвистнула. «Ого! Может быть, для начала просто ко мне в гости?»
«Да, такой вариант лежит на поверхности. Даже спасибо за приглашение можно не говорить. Оно само собой разумеется, нельзя было не озвучить вслух. И мы оба это хорошо понимаем. Но как тебе другой вариант, еще более очевидный?»
«Стоп, я понял. Можешь не продолжать».
Почему-то очень не хотелось, чтобы Мэй произносила вслух: «Полетим в Одессу, а там сядем на электричку. После этого станет некуда отступать». При том, что отступать, собственно, не собирался. Вот ведь парадокс. В Одессу они впервые попали еще подростками. Мишке и Мэй было по 14 лет, а Марику, соответственно, 13. Его мать в тот год почти безвылазно сидела со своей съемочной группой на одесской киностудии и решила на лето забрать к себе сына. Чего морю и фруктам зря пропадать. И даже сама предложила пригласить друзей, зная по опыту, что один собственный сын — обуза, почти непосильная для круглосуточного занятого человека. Зато трое подростков — вполне самодостаточная система, способная развлекать себя с утра до ночи, кормить по мере необходимости и даже более-менее вовремя, в смысле хоть когда-нибудь доставлять на ночевку домой. Марик к тому времени окончательно вжился в роль безумного гения. И, оставшись в одиночестве, пожалуй, так и просидел бы все лето в пустых, полутемных съемных комнатах, уткнувшись носом в тетрадке, 29 штук по числу вымышленных и хотя бы отчасти описанных именно тот момент стран и городов. Или, напротив, в первый же день отправился бы, куда глаза глядят, заблудился бы в незнакомом городе, полез бы ночевать в чужой подвал, а там чего доброго отыскался бы какой-нибудь тайный лаз в катакомбы и привет. Что-что, находить приключения на свою задницу Маркин умел и любил всегда. Миша и Мэй уж на что сами были охотники сунуть нос незнамо куда, в надежде, что там с ними случится неведомо что, а все равно состояли при вдохновенном Марике чем-то вроде охраны. Рано или поздно кто-нибудь из них обязательно вспоминал, что пора возвращаться домой, да и жрать, честно говоря, хочется, поэтому надо бы купить по дороге мороженое и, например, помидоры. И еще обтрясти один абрикос, примеченный утром, растет между двумя участками, явно ничей. а нынче же ночью попробовать добраться до соседской черешни. — А? Это как? Вы о чем? Удивленно переспрашивал Марик, словно впервые в жизни услышал слова «жрать помидоры, черешня, соседский, домой». Но быстро возвращался к действительности и с энтузиазмом поддерживал новый план, потому что добыча ужина — развлечение ничем не хуже прочих. Это было их самое счастливое лето. При том, что и на другие грех жаловаться. Они всегда отлично проводили школьные каникулы, главное, что вместе. Обстоятельства места и времени — какая, в сущности, ерунда. Но в Одессе обстоятельства сумели стать еще одним главным действующим лицом. Море, бесконечные пляжи и зеленые склоны, фруктовые сады и мороженое, иностранные фильмы в летнем кинотеатре, которые можно было смотреть бесплатно, просто вскарабкавшись на высокое дерево за стеной, а самое главное — большой, красивый, совершенно незнакомый город и полная свобода передвижения. Чего еще желать? Даже местные хулиганы, остерегаться которых им хором советовали все соседи и работники киностудии, стали не проблемой, способной испортить вольную летнюю жизнь, а просто дополнительным развлечением. Спасибо Борь Матвеевичу за науку. Очень уж приятно оказалось ходить по темным улицам, оглядываясь по сторонам, как хищники в лесу в поисках не опасности, но потенциальной жертвы. Впрочем, до серьезной драки так ни разу и не дошло. Именно в Одессе они заново воскресили свою старую детскую игру, на время позабытую за школьными делами и развлечениями. Бродили по городу с мелками в карманах, украдкой, когда никто не видел, оставляли на тротуарах, стенах домов, киосках, автоматах с газировкой и телефонных будках загадочные, дразнящие воображение надписи. «Айсана становится ближе». «Пейте воду из источников Оритуу». Здесь с 1849 по 1978 год проживал экс-император Пакапаны в изгнании. «Если пойдешь отсюда на север, достигнешь Маньяра через 5 дней пути. Пение диких пней на радио Карандора слушайте на средних волнах. Резиденция Файонского Штарха. За углом вход по 6-му паролю. Слава борцам за свободу Блискатти!» Любил эти надписи больше всего на свете, бездумно, не анализируя, не пытаясь объяснить себе, в чем их смысл. Точно так же всегда относился к музыке, а повзрослев, к хорошим стихам, требуя от них только одного, чтобы пьянили, как газированное вино, сразу сшибали в голову и отключали ее, если не навсегда, то хотя бы на время, достаточное, чтобы умереть и снова воскреснуть, и долго потом собирать себя по старым чертежам, но из новых деталей, как шаман, вернувшийся из Нижнего мира, с полными карманами, сияющей, теплой, невыразимой сути вещей, вымененной на собственные потроха. Мэй эта затея в первую очередь веселила. Признавалась порой: «Больше всего на свете люблю представлять, как какая-нибудь тетка, бегущая с рынка, вдруг упирается глазами в надпись «Проход в Эрихор в конце двора». Стоит такая и думает: что за Эрихор? Интересно, почему? А вдруг мне это надо?» И действительно прется во двор, ищет проход. И, может быть, даже находит. И вламывается в священный город царя Тартарана, как есть, в халате с говядиной, луком и баклажанами в сетке. И тут же, конечно, сходит с ума. И подданные царя, кстати, тоже, наверное, сходят с ума или думают, будто сошли, потому что такая бредовая галлюцинация среди бела дня, как ее себе объяснить? Ну уж нет, подданные царя Тартарана не могут сойти с ума от такой ерунды. Строго поправлял ее Марик. Потому что с детства приучены выходить по утрам в окружающую город сизую шерихейскую пустыню, где обитают самые ужасающие миражи на свете, и разглядывать их, пока не станет совсем безразлично, как выглядит то, на что смотришь. Какой-то теткой-совоськой ты их не проймешь. Марик вообще относился к надписям чрезвычайно серьезно. Никогда не выходил из дома без тетрадок с которыми постоянно сверялся, чтобы не вышло путаницы, и однажды чуть не набросился с кулаками на Мэй, которая, не посоветовавшись с ним, написала на стене знаменитого одесского дома с атлантами «Консульство Лейна». Кричал: «Его здесь не может быть! Оно в другом месте!» И не успокоился, пока надпись не была стерта, а потом долго чертил на ее месте замысловатые узоры, чтобы уж точно никаких следов. Но это было единственное неприятное происшествие за все лето, да и то условно неприятное. До ссоры-то так и не дошло. С того лета они рвались в Одессу всегда. Перерыв затянулся на целых 2 года, потому что мама Марика закончила свои дела на тамошней киностудии, а совсем без взрослых их так далеко не отпускали. Следующую поездку Мэй выпросила в подарок на свое 16-летие. В Одессу их тогда повез Борь Матвеевич. Всего на 3 дня. Но это было настолько лучше, чем ничего, что счастья хватило на весь оставшийся год, последний школьный для всех, включая Марика, которая, не желая расставаться с друзьями на время уроков, каким-то образом добился разрешения пойти в 1 класс в 6 лет. А после окончания школы наконец-то наступила желанная свобода. В том смысле, что ехать они теперь могли на все 4 стороны. Честно заслужили, выросли, получили паспорта и даже в институты каким-то чудом поступили. Все 3 с первой же попытки. Такой прыти от них никто не ожидал. С тех пор ездили в Одессу при всякой возможности. Снова и снова в плацкартных вагонах, тряских, междугородних автобусах и просто автостопом. Благо Мэй, к тому времени уже сносно болтавшая по-английски и научившаяся ловко изображать совершенно чудовищный небывалый акцент, стала выдавать себя за иностранную студентку, и ее шоколадная кожа из фатального недостатка мгновенно превратилась в неоспоримое преимущество. Подвести иностранку, даже обремененную сразу 2 спутниками, водители почитали за честь, а по дороге кормили всю троицу как на убой и домашним вином угощали, не скупясь, причем совершенно бескорыстно, просто ради удовольствия продемонстрировать красивой долговязой мулатке местное гостеприимство. Именно в Одессе Миша впервые обнаружил у себя талант нравиться женщинам и ровесницам, и тем, что постарше. Не то чтобы вообще всем без исключения, но очень многим. Это было неожиданное и чертовски приятное открытие, которое, кроме всего, позволило ему быстро обзавестись достаточным числом веселых подружек, всегда готовых приютить его и друзей, и таким образом раз и навсегда решить проблему со съемом жилья, на которое вечно не было денег. А следующим летом они открыли для себя Каролина Бугас.